Светлана Гудилова, «Душа металла». Глава 1. Ирина не спала четвертые сутки и находилась у кровати своего больного брата. Он пережил сложнейшую операцию, и она все еще надеялась, что после нее брат наконец пойдет на поправку. Последние 2 года он был болен, и, к сожалению, ему не помогли ни классические лекарства, ни альтернативная медицина. Брат уже не мог самостоятельно двигаться, и операция по замене органов должна была замедлить саморазрушение его организма. Но чудо не произошло. Женщина видела, что операция не принесла того результата, на который она рассчитывала. Ирина перевезла брата в больницу, в которой работала медсестрой, и полгода ухаживала там за ним. Ей было удобнее, чтобы он находился здесь не только под присмотром персонала больницы, но и под ее собственным. Провели долгожданную операцию. Брат выжил. Самые сложные часы позади, но болезнь продолжила прогрессировать. «Знаешь, что меня пугает?» — спросил брат. «То, что я стану для тебя обузой. Не смогу остаться самостоятельным. Ах, если бы я успел закончить свою работу, то не был бы в таком плохом состоянии. Я слышал, что ученые провели удачный эксперимент. Им удалось вживить мозг лягушки в ее искусственный прототип. Когда-нибудь люди научатся трансплантировать свой мозг в человекоподобных роботов. Они не будут болеть и перестанут быть уязвимыми. И перестанут быть людьми», — сказала Ирина. «Так что хорошо, что этого нет». «Ты думаешь?» — спросил Глеб. «А мне предлагали». Он не договорил, потому что вошел главврач. Обычно он не делал обход в это время суток, но так как одним из пациентов был родственник персонала, то сделал исключение. «Ну, как дела?» — спросил главврач непринужденно. «Долго ты еще будешь мучить свою сестру и притворяться больным?» «Непорядок. Ей нужно и за другими больными ухаживать. Кстати, Ирина, тебе необходимо перевязать больного в 5-й палате. А потом иди домой. Нечего тут сутками сидеть. Пойди, прими душ, поспи нормально. А завтра утром придешь». «Но...» — начала было протестовать Ирина. «Никаких «но». Твой брат никуда не сбежит. Я гарантирую. Ничего с ним не случится, а твоя напарница за ним присмотрит. Иди, мне нужны работающие сотрудники, которые светились бы позитивом, а не сонные мухи». С этими словами врач взял Глеба за кисть и стал измерять его пульс. Ирина вышла. Закончив перевязку, она хотела было попрощаться с братом, но тот крепко спал. Его сон был таким безмятежным, что казалось, будто он никогда не болел. Он улыбался во сне, и эта улыбка вселяла надежду на лучшее. Ирина вернулась домой, в квартиру, в которой она жила вместе с братом. Он редко появлялся здесь, пропадая в заграничных командировках и на работе. Сейчас их дом казался особенно пустым. Приняв душ, девушка завалилась на кровать и, как ни странно, впервые за долгое время погрузилась в глубокий сон. Но перед тем, как закрыть глаза, она посмотрела на фото, висящее напротив. На нем улыбались молодые люди, которые сблизились волей судьбы. Одним из них был ее брат, совсем юный. Она вспомнила, как 20 лет назад поставила на кон все свое существование ради его спасения, как готова была отказаться от своей собственной жизни, предать свою страну и друзей. Теперь она почти не видится с ними, не знает, как у них дела, а ведь, кажется, совсем недавно они вместе решали судьбы мира. Вот так вот, играючи и улыбаясь, как на этом фото, сделанном отцом Кристофера, на память об их победе.